Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте. В студии вместе со мной работает многоуважаемый Олег Обухов. Доброе утро, Олег.
Доброе утро, Евгений.
И мы вот здесь задались вопросом, а что не так с долларом? Он теряет в весе, и какую валюту инвесторы выбирают как альтернативу? Цель биткоин и этериум. Курс этих криптовалют стал стремительно расти, когда игроки на финансовых рынках растеряли интерес к доллару. Где купить этериум, Олег?
Этериум, это надо идти на рынок. Криптобиржу.
На криптобиржу.
Да, на крипторынок.
Понятно.
Ну, меньше стало веры в американскую валюту, потому что власти США хотят расширить программу денежного стимулирования. Сейчас это очень актуально на фоне рецессии национальной экономики. И чтобы из нее выйти, решили, почему бы не запустить печатный станок. Ориентир, ну, ко всему, что до нынешнего момента предлагалось американскими властями, плюс еще 1 триллион 800 миллиардов.
Почти 2 триллиона.
Да, почти 2 триллиона.
Даже не понимаю, что...
Говорят, что это беспрецедентный случай.
12 нулей.
И можно запутаться в подсчете.
Такая внушительная сумма стала поводом для избавления инвесторов от доллара, говорят. Вот зачем ждать, когда он совсем рухнет, когда можно пока прикупить что-то стоящее, и что спасет капиталы от их удешевления. Может быть спасет, а может и не спасет. Криптовалюта стала своего рода тихой гаванью, вот некоторые говорят, на этом фоне курсы биткоина и этериума. Этериум как лекарство какое-то звучит. За неделю выросли на 8% и 12% соответственно. Стимулом такого поведения игроков на валютных рынках стали также различные законодательные инициативы по легализации различных криптовалют в разных странах.
Ну да, сейчас разные страны очень часто задумываются о том, а не завести ли свою криптовалюту национальную, и там много всяких послаблений по поводу того, торговать, можно ли покупать и продавать какую-то криптовалюту на территории той или другой страны. А тем временем доллар к основным мировым валютам, таким как евро, японская иена, британский фунт, швейцарский франк, китайский юань даже, значительно подешевел. Средневзвешенные потери американца за ту же неделю минус 0,7%. Это достаточно ощутимый показатель. На днях немного отыграл он, правда, свои потери. Еще два повода для ослабления доллара. Это возможный проигрыш Трампа на выборах президента США и задержка испытаний американской вакцины от коронавируса. Здесь можно пояснить, при чем тут вакцина, да? Потому что выпустят ее позже. По всей видимости, есть такие предположения. Если ее выпустят позже, больше народа заболеет.
Ах, вот.
Экономика из-за этого будет страдать, потому что народу станет меньше на рабочих местах.
Болеет, да. Американский банк Goldman Sachs рекомендует продавать доллар на этом фоне. Аналитики прогнозируют, что валюта может подешеветь до минимумов 2018 года, так как растет вероятность победы Джо Байдена. Заработать, по мнению экспертов, можно будет, прикупив... Дальше, внимание. Мексиканский песо, южноафриканский ренд и индийскую рупию. Но это советы больше для опытных игроков.
Когда знает, когда покупать, когда продавать, чтобы действительно не потерять.
Аккуратненько с южноафриканским рендом, да? Слушай, я посмотрел курс биткоина. 11 398 долларов 60 центов за один биткоин. Это где же столько денег взять, чтобы один биткоин купить? А?
Ну, можно покупать не обязательно целый доллар, например. Целый биткоин, да?
Дайте мне сотую часть биткоина, что-нибудь такое, да?
А потом потихонечку копить и докупать. А, скажем так, для обывателя совет такой. Запастись больше евро, канадским и австралийским долларами. И терпением в том числе, да, Евгений. Предупреждая при этом, что американской валюте все-таки грозит обвал. Например, с начала года доллар уже подешевел к евро почти на 10%, и к концу года тенденция сохраняется. Потери могут составить в целом 35%. То есть на треть доллар по отношению к евро может подешеветь. И, скажем так, одна из вероятных цифр, которую видят эксперты, это $1.5 за 1 евро, а не 1 доллар и 17 центов, как сейчас.
Главный стратег инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров на прямой связи со студией «Радио Спутник». Дмитрий, здравствуйте.
Доброе утро.
Стоит ли ждать обвала доллара до 1,5 за евро, как вы думаете? Может быть, Goldman Sachs запустил такую информацию для того, чтобы подзаработать, например? Ну, банкиры же.
Ну, всякое бывает. Иногда банкиры просто в тренде начавшегося движения начинают очень далекие цели ставить. Ну, как было этим летом по золоту, например. Когда уже обещали там и 3,5, и 4 тысячи долларов. Но это не значит, что подобного не может случиться. Просто нужно довольно так осторожно подвешивать подобные прогнозы. В принципе, у нас взгляд сходный, только, конечно, не 1,5.
А 1,3, например,
да? А 1,24.
Даже еще вот так.
И здесь логика есть. Действительно, логика в том, что те программы стимулирования, которые принимаются в Соединенных Штатах и со стороны Федрезерва, и, главное, со стороны федерального правительства, что является уже действительно прямой эмиссией денег, эти программы превосходят все то, что делается во всем мире, в том числе в Евросоюзе, даже если ЕЦБ в декабре еще дополнительно смягчит свою кредитно-денежную политику. Поэтому объем эмиссии против объема эмиссии говорит за то, что доллар должен ослабевать. За это же говорит и, ну, скажем так, вероятность того, что все-таки вторая волна коронавируса в течение там, пару месяцев будет уже ослабевать, и это тоже снимет определенный стресс экономики и это тоже не в пользу доллара, потому что доллар все равно остается такой валютой убежищем для, прежде всего, для самих американских же денег, да, которых опять-таки больше всего в мире, поэтому как только они почувствуют, что можно идти куда-то еще, зарабатывать где-то еще, например, в развивающихся рынках, то, соответственно, и будет связано с перетоком денег из долларовой зоны, условно, в тот же РАНД, о котором вы говорили, да, или бразильский реал, или российский рубль, да, если не последуют санкции со стороны демократов, которые могут победить. Ну, вот, собственно говоря, логика вот такая.
Дмитрий, ну вот давайте мы такой краткий курс эффективный для юного финансиста проведем. Что не так с долларом? Почему все-таки сейчас народ начал избавляться от американской валюты? Потому что они, наверное, что-то больше знают, чего не знают, скажем так, основная масса.
Ну, тут вопрос, какой народ, я думаю, что...
Ну, вот в России, я слышал, стали почему-то активно продавать доллары.
Сложно сказать, потому что здесь надо еще делать оценку, не является ли это просто продажей части сбережений в силу того, что не хватает денег. Ну, то есть альтернатива либо идти брать новый кредит, либо продать доллары, которые есть в запасе. Поскольку закредитованность в среднем населения довольно высокая, то часто может делаться выбор в пользу продажи валюты. Это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Ну и плюс был очередной всплеск в курсе, больше там уже, грубо говоря, подбирались к 80, да, щупали этот уровень, поэтому, в общем, люди более-менее привыкают на пиках не покупать, а сбрасывать. Это тоже, на самом деле, это хорошо, но просто всегда очень сложно пику... угадать.
Даже специалисты не всегда знают, где пик, а где не пик.
Более того, специалисты как раз так обычно и стараются не поступать, потому что действительно угадать невозможно. Если ситуация более-менее нормальная, да, и она возвращается к паритету, то окей. А вот если исходный импульс очень сильный, то просто это разумное некое значение, да, которое называется сопротивлением, оно преодолевается и просто на новую планку смещается курс, как это произошло, например, в конце 2014 года с рублем. Да?
Объясните мне, пожалуйста, про криптовалюту, Дмитрий. По-разному к ней относятся не только игроки на валютных рынках, институциональные инвесторы, компании, фонды, коммерческие банки, страховые компании, даже пенсионные фонды начали активно вкладываться в криптовалюту по всему миру. Ну и вот я только что приводил стоимость одного биткоина какую-то запредельную. Что сейчас происходит с, ну вот, например, с тем же биткоином? Ну еще, предположим, с Этериумом, потому что на моих глазах все это, и на ваших тоже происходило. Когда он то повысился до каких-то высот, там, увеличился до небывалых высот, а потом сказали, все, биткоин мертв. А теперь он тоже опять стоит много американских денег.
Да, ну, в биткоине был очевидный хайп, сколько там, 1,5 года назад, да, когда он выше 20 тысяч ходил. При этом начиналось, когда все говорили, что это, ну, такая чисто для гиков какая-то внутренняя игровая, скорее, история, в которую можно там купить пиццу, и так и делали. да, то есть это считалось чисто айтишной темой. Потом в этом начали видеть угрозу вообще для реальных денег, для фиатных денег, имитируемых центробанками. А потом, когда регуляторы начали жестко все истории, связанные с криптовалютами, регулировать и где-то просто запрещать, то это все превратилось в такой вот откат. Хайп сошел сейчас, несмотря на то, что биткоин подорожал от уровня там 6 тысяч, да, где он был год назад. Сейчас разговоров о криптовалютах гораздо меньше. Больше разговоров о блокчейне. И блокчейн это действительно просто новая технология финансов. Ничего вообще криминального в этом никто уже не видит. И ничего такого странного в этом нет. Просто либо это осваивают компании, либо еще присматриваются. А вот криптовалюты, я не знаю, что с ними будет. В принципе, это некая, наверное, логика в создании подобных единиц есть, и, возможно, когда-то и будут, да, криптовалюты, грубо говоря, государственные. Для определенных расчетов внутри, например, каких-то там финансовых союзов или фискальных.
Но пока время не пришло.
Это еще очень-очень далеко. И главное, что это, скорее всего, это не будет ни биткоин, ни эфир, ни никакая другая валюта, которая создана не таким государственным или надгосударственным эмиссионным центром. Угу. Или, скажем так, не центром, а распределенной системой.
Дмитрий, а сейчас как выглядит оборона разных центральных банков разных стран, задача которых сберечь свои денежные единицы от падения? Что они сейчас больше всего предпочитают делать? Во что вкладываться? От чего избавляться?
Тут сразу можно так даже еще сказать, что задача центробанков, наверное, сейчас не в том, чтобы сберечь свои валюты от падения. Здесь у некоторых центробанков задача сберечь свои валюты от лишнего укрепления.
В том числе, да.
Угу. Да. Вот. То есть центробанки пытаются регулировать не столько даже валютный курс, сколько пытаясь восстановить экономику и разогнать инфляцию, пытаются регулировать стоимость денег и объем денег, но чаще всего они могут это сделать, только регулируя объем денег в финансовой системе. То есть программы количественного смягчения, то есть выкуп облигаций. Приводит пока только к тому, что деньги все эти, они крутятся внутри банковской системы, систем крупных финансовых компаний, да, профучастников рынка, расшивая их внутренний риск, то есть возвращая ликвидность в систему. И чем дальше идут все проблемы, тем больший круг вот этих ценных бумаг, то есть уже не только облигации государств, не только облигации там, крупных компаний начинают выкупать центробанки, но многие уже начали покупать напрямую акции или напрямую, или через паевые инвестиционные фонды, то, что у нас называется за рубежом, называется ETF, Exchange Traded Funds. По сути, грубо говоря, это одно и то же. Например, Центробанк Японии владеет уже более чем 10, уже, наверное, 15 даже процентами капитала компаний японских. В Швейцарии примерно сходная ситуация, объем активов превышает ВВП на балансе Центробанка, да? Соответственно, это тоже не очень здоровая ситуация, потому что бесконечность такое прогрессировать не может, потому что в итоге необходимо будет менять просто там, либо корпоративное право, да, либо центробанки начнут управлять бизнесом, либо они должны будут отказаться от этого права, но тогда не очень понятно, а зачем они владеют этим. Mm-hmm. То есть, поэтому сейчас основная задача центробанков в главных валютных зонах – это стимулирование роста экономики и все-таки роста инфляции, потому что сейчас явная инфляция нигде не достигает целевых уровней, но при этом центробанки намекают и Федрезерв, и ЕЦБ на то, что даже если инфляция будет разгоняться, а экономического роста не произойдет, экономический рост будет приоритетом, то есть инфляции боятся меньше.
Дмитрий, прошу прощения, что приходится перебивать вас. У нас не так много времени остается для связи с вами. Давайте мы тогда для обывателей подскажем, да, бежать, менять или не паниковать по поводу доллара. Если уже поменяли, что делать? И какая валюта самая стабильная? Во что лучше всего сейчас?
Доллары продавать не надо, конечно, бежать, паниковать, продавать доллары не стоит, особенно учитывая политические риски, связанные с тем, что могут быть и санкции на Россию, да, в следующем году. С точки зрения стабильных валют, чаще всего традиционно называется японская иена, швейцарский франк. Но здесь тоже есть свои подводные камни. Мы особенно со швейцарским франком помним, что если франк будет укрепляться очень сильно, Нацбанк может выйти и в одну ночь произвести очень серьезную девальвацию. Это уже бывало.
То есть франк вычеркиваем, остается иена.
Ну, можно не вычеркивать, просто нужно иметь, я думаю, что лучше...
Сбалансированную корзину, да, хочется сказать.
Да, тем более, что франк и иену купить, в общем, можно, в Москве, по крайней мере.
Но что с ними делать?
Их можно даже потом обратно отнести, да, но главное, что другие валюты, более экзотические, часто они, ну, даже если курс висит, то реально их нету. Поэтому это такой очень узкий круг будет рекомендаций только для тех, у кого есть возможность торговать на рынке Форекс, например. И то это должны быть не сделки Форекс, а просто сделки на валютном рынке. Никакого плеча маржинального, конечно, здесь использовать нельзя.
Дмитрий, мы благодарим вас за советы и за разъяснения. Главный стратег инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы говорим о том, что же делать с долларами, если они вообще у кого-то есть. В свете событий, которые происходят в США, да, сколько там до выборов осталось? 3 недели.
3 ноября, по-моему.
Да, 3 ноября выборы. Соответственно, с долларом может произойти...
По-прежнему гадает, кто выиграет, кто проиграет, и в связи с этим начинают строить какие-то разные варианты развития событий, даже, допустим, если Джо Байден выиграет, то для доллара это может быть стать хуже.
Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» политолог-американист и публицист Михаил Синельников-Решак. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
А что, действительно, вот если Байден победит, то доллару станет хуже? А зачем же тогда за него голосовать, за Байдена?
А что значит «доллару станет хуже»?
Ну, он упадет от него все...
Станет хуже не доллару. Ага. Вот, станет хуже тем, кто, для которых экономическая жизнь является полной зависимостью от этих показателей. Ну да, действительно, любая смена администрации, если она происходит, вызывает непредсказуемые всплески. Да, есть предсказуемые, когда определенный набор макроинструментов позволяет примерно прикидывать коридор, в котором национальная валюта при прочих равных бьется вокруг доллара. А бывают какие-то такие вот события неожиданные, да, но вот в данном конкретном случае действительно будет неожиданные события, вернее, не неожиданные не столько выборы, а то, как они будут проходить. Вот. Это, разумеется, вызовет на валютных рынках сильную нервотрепку, вот, попьет у многих крови, но в конце концов, я думаю, все устаканится. К сожалению, пока альтернативы доллару нет. Вот в обозримой перспективе это точно.
То есть, в принципе, обывателю беспокоиться, по большому счету, не о чем, потому что в любом случае, да, могут быть какие-то всплески, но так или иначе, потом, если будут какие-то потери доллара по отношению там, к тому же евро, японской иене, швейцарскому франку, потом отыграют.
А у обывателя нет денег, чтобы хоть как-либо об этом беспокоиться, понимаете? Вот. Если идет дождь, вы можете взять зонтик. Если с неба падают камни, вы зонтиком не прикроетесь и каской не прикроетесь, да? Поэтому вот так называемое беспокойство обывателей – это от лукавого. Концентрация денег, поляризация доходов, она очень сильно велика, что даже если все обыватели начнут беспокоиться, ну, мы все-таки говорим обывателя, человека со средним уровнем доходов, я даже подразумеваю, даже со средним, я не говорю о каких-то, бедных людях. Вот. Но так вот, они даже все вместе никак не повлияют на ситуацию. Беспокоятся они, не беспокоятся. Да, они просто будут это принимать, к сожалению, как данность.
Как данность, понимаете, как данность-то принимать, но если там доллар стоит 80, послезавтра он будет стоить 35, то такая данность, не нужна.
А для этого нету никакой возможности. Вот. Для того, чтобы, к сожалению, доллар стоил 35.
Ага.
А знаете, есть такой известный фильм «Иногда они возвращаются», да? То есть вот здесь ситуация обратна. Никогда они не возвращаются. Это очень просто, это связано с тем, что, ну, к сожалению, у нас не свободная финансовая система, да? То есть суверенитет Советского Союза обеспечивался не только пушками, танками, ракетами, но и собственной финансовой системой, которая была очень успешна, суперуспешна, да? Вот. А после того, как было решено ее сломать, это происходило в середине 80-х годов началось, когда деньги из хозяйственного контура хлынули, сказать, в потребительский контур, вот, произошла гиперинфляция, но это предсказуемо, была потеряна вера в собственные деньги. На стыке 90-х было принято ряд законов, которые привели, рождающуюся российскую финансовую систему в такой подчинительный фактор. Ну и с тех пор мы имеем, что его имеем. То есть, по большому счету, наша экономика, знаете, это такой кривой объем ресурсов на китайский труд. Почему кривой? Потому что через финансового посредника. Вот. И происходит падение доходов не только из-за колебаний стоимости ресурсов, но и потому, что труд китайцев тоже дорожает.
Михаил Юрьевич, еще поясните, пожалуйста, вот бытует такое мнение даже среди аналитиков, что из-за выборов в США может каким-то образом пострадать рубль. Какая здесь взаимосвязь может быть?
Ну, я с этого, собственно говоря, и начал, что для любых других валют вот период выборов – это период нестабильности, потому что каждая администрация может резко развернуть экономический курс. Вот. А уж эта администрация, да, она развернет точно. Ну, уже тут как бы это понятно, что будет отменен там ряд исполнительских указов Трампа, свернуты различные направления и так далее. Поэтому, сказать, абсолютно, что любят спекуляции, любят тишину, любят предсказуемость, ну, относительную предсказуемость. Спекулянты любят сами влиять на рынок, а не так, чтобы рынок менялся под влиянием каких-либо факторов. Вот эти вот факторы, вот этот вот разворот в случае прихода Байдена, он, ну, в принципе, идет речь только, насколько он будет сильный. Вот. И поэтому будут, разумеется, очень большие колебания. Любые колебания, они, так сказать, неприятны для слабых валют, которые коей является рубль.
При этом эти колебания могут быть на всех рынках, да, и на финансовых,
конечно. И вот здесь вот тут фактор обывательский, да, понятно, что вот, когда ты видишь вот эту пляску финансового пульса, да, и если у тебя там, сказать, есть какие-то определенные, ну, все-таки возникли какой-то запасец финансового жирка, ну, может быть, сказать, там квартиры продают люди там или покупают, да, ну, вот неожиданно вот образовалось. И очень велик соблазн тут же побежать и с этими деньгами что-то сделать. То есть засунуть их в одну валюту, в другую, в третью. Вот. Даже сказать, люди иногда на резких колебаниях, они, допустим, вот, ну, те же сделки по недвижимости останавливали, вот, в надежде, что вот сейчас они еще больше денег заработают, вот в таком вот моменте, еще больше квадратных метров купят. Ну, как правило, вот все такие люди, мы сейчас не говорим о тех, кто занимается этим профессионально или владеет достаточно большими финансовыми ресурсами, мы говорим вот именно обывателям. Так вот, как правило, никто не выигрывает, а наоборот, проигрывает и очень печально потом себя чувствует.
А в завершение можете сказать, вот вы рассказывали о том, что если Байден придет сейчас в Белый дом после выборов, то, возможно, вот такие колебания. Если останется Трамп, разве они невозможны? Трамп вот постоянно что-то такое творит.
Нет, ну вы понимаете, во-первых, он не творит. как бы говоря, он заявляет об этом. Да, он тоже, конечно, нервирует, да, но сказать и сделать – это очень, так сказать, разные вещи. К тому же многие его действия, они являются, ну, скажем так, не очень хорошими для Соединенными Штатами, для Соединенных Штатов Америки в долгой такой перспективе, ну, именно как центра мира, именно как для империи, да, они фатальны, многие действия Трампа в долгую. Но вот в ближней перспективе как раз они оказывают, конечно, хорошее влияние на американскую экономику, да, то есть вот, если не заглядывать за горизонт, а здесь, то
здесь и сейчас.
Действия Трампа, да, достаточно эффективны для, так сказать, американской экономической системы.
Михаил Юрьевич, мы благодарим вас. Политолог-американист Михаил Синельников Аришак был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы вместе с Олегом Обуховым предполагали, что же произойдет с долларом. Спасибо.
Взаимно.